Баду надо бы соскочить с лошади, да спрятаться в кусты. А он решил, что старик его не догонит. И так они скакали миль 5 во весь дух. А старик все нагонял. Наконец Бад видит, что дело плохо. Остановил лошадь и повернулся лицом к старику, чтобы пуля попала не в спину, а в грудь. А старик подъехал поближе и убил его наповал. Только недолго ему пришлось радоваться. Не прошло и недели, как наши его уложили.
По-моему, этот старик был трус, Бак.
А по-моему, нет. Вот уж нет. Среди шеперсонов трусов нет. Ни одного нет. И среди Грэнджерфордов тоже их нет. Один раз этот старик честно дрался с 3 Грэнджерфордами и в полчаса одолел их. Все они были верхом, а он соскочил с лошади и засел за кучей дров, а лошадь поставил перед собой, чтобы заградиться от пуль. Грэнджерфорды с лошадей не слезли, все горцевали вокруг старика и палили в него, а он палил в них. И он, и его лошадь вернулись домой израненные и в крови. Зато Грэнджерфордов принесли домой одного убитым, а другого раненым. Он умер на следующий день. Нет, сэр, если кому нужны трусы, так нечего и время тратить, искать их у шеперсонов. Там таких не водится.
В следующее воскресенье мы все поехали в церковь, мили за 3 и все верхом. Мужчины взяли с собой ружья, Бак тоже взял, и держали их между коленями или ставили к стенке, чтобы были под рукой. И шеперсоны тоже так сделали. Проповедь была самая обыкновенная, насчет братской любви и прочего тому подобного. Такая все скучища. Говорили, что проповедь хорошая, и когда ехали домой, все толковали про веру, да про добрые дела, про благодать и предопределение, и не знаю еще про что, только мне показалось, будто такого скучного воскресенья у меня еще никогда в жизни не было. Через час после обеда или около того все задремали, кто в кресле, кто у себя в комнате, и стало еще скучней. Бак со своей собакой улегся на траву и крепко уснул на солнышке. Я пошел в нашу комнату и сам хотел было вздремнуть. Смотрю, тихая мисс София стоит на пороге своей комнаты, что рядом с нашей. Она позвала меня к себе в комнату, тихонько затворила дверь и спрашивает, люблю ли я ее. А я сказал, что люблю. А потом она спросила, могу ли я исполнить одну ее просьбу и никому об этом не говорить. И я сказал, что могу. Тогда она сказала, что забыла свое Евангелие в церкви, оставила его на скамье между 2 другими книгами. Так не схожу ли я потихоньку за этой книгой и не принесу ли ее сюда, только никому ничего не говоря? Я сказал, что принесу. И вот я тихонько выбрался из дому и побежал по дороге. Смотрю, никого в церкви уже нет, кроме одной или 2 свиней. Дверь никогда не запиралась, и свиньи летом любят валяться на тесовом полу, потому что он прохладный. Если вы заметили, большинство людей ходят в церковь только по необходимости. Ну, а свиньи другое дело. Ох, думаю, тут что-то неладно. Не может быть, чтобы она так расстроилась из-за Евангелия. Я потряс книжку, смотрю, из нее выскочил маленький клочок бумаги, а на нем написано карандашом «В половине 3-го». Я стал еще искать, но ничего больше не нашел. Я так ничего и не понял. Взял и положил бумажку обратно. А когда вернулся домой и поднялся наверх, мисс София стояла в дверях своей комнаты и ждала меня. Она втащила меня в комнату и закрыла дверь. Потом стала перелистывать Евангелие, пока не нашла записку. А когда прочла ее, то очень обрадовалась, и не успел я опомниться, как она схватила меня за плечи, обняла и сказала, что я самый лучший мальчик на свете, и чтобы я никому ничего не говорил. Глаза у нее засветились, она вся покраснела и от этого стала очень хорошенькой. Меня сильно разбирало любопытство, и, переведя дух, я сейчас же спросил, о чем была записка. А она спросила, читал я ее или нет, а я сказал, что не читал. Тогда она спросила, умею ли я читать по писаному. А я сказал, что не умею, разве только если печатными буквами написано. И она сказала, что в записке ничего особенного не было, это просто закладка, и чтобы я шел играть. Я пошел к реке, раздумывая обо всем этом, и вдруг заметил, что за мной идет мой негр. Когда мы отошли от дома настолько, что нас нельзя было увидеть из окна, он оглянулся по сторонам, а потом подбежал ко мне и говорит. «Мистер Джордж, не хотите ли пойти со мной на болото? Я вам покажу целую кучу водяных змей». «Думаю, тут что-то дело нечисто. Он и вчера тоже говорил». «Ну, кому нужны водяные змеи, чтобы за ними бегать?» «Не знает он этого, что ли?» «Интересно, что у него на уме?» «Говорю ему, ладно, ступай вперед!» Я прошел за ним около полумили, потом он пустился на перерез через болото и еще полмили брел по щиколотку в воде. Скоро мы подошли к небольшому островку сухой земли, густо заросшему деревьями, кустами и плющом. И тут негр сказал.
«Вы ступаете туда? Это всего два шага. Они там и есть. А я их и раньше видал. На что они мне?»
Он повернул обратно, опять зашлепал по болоту и скрылся за деревьями. А я пошел напрямик, и скоро наткнулся на маленькую полянку с комнату величиной, всю увитую плющом. Вдруг вижу, прямо на земле спит человек. И, честное слово, это был мой старик Джим. Я его разбудил и думал, что он очень удивится, когда меня увидит. Но не тут-то было. Он чуть не заплакал, до того мне обрадовался, но ни капли не удивился. Сказал, что в ту ночь он все время плыл позади меня и слыхал, как я кричал, только боялся откликаться, не хотел, чтобы его подобрали и опять продали в рабство.
«Я, — говорит, — немножко ушибся и не мог быстро плыть, так что здорово отстал от тебя под конец. А когда ты вылез на берег, я подумал, что на берегу сумею тебя как-нибудь догнать и без крика. А когда увидел тот дом, то перестал спешить и пошел медленнее. Я был еще далеко и не слыхал, что они тебе говорят, и собак тоже боялся. А когда все успокоилось, я понял, что ты теперь в доме, и ушел в лес дожидаться, пока рассветет. Рано утром негры проходили на работу в поле, взяли меня с собой и показали мне это место. Тут вода, и собаки не могут меня учуять. И каждый вечер они приносят мне что-нибудь поесть и рассказывают, как ты там живешь».
«Почему же ты не сказал раньше моему Джеку, чтобы он привел меня сюда?»
«Зачем же было тебя беспокоить, Гек, пока мы еще ничего не сделали? А теперь у нас все готово. При случае я покупал кастрюльки и сковородки, а по ночам чинил плот».
«Какой плот, Джим?»
наш старый плот.
Да разве его не расшибло вдребезги?
Нет, не расшибло. Его здорово потрепало, это верно. Одно звено совсем оторвалось. А все-таки беда не так велика. Только наши вещи почти все потонули. Если бы нам не пришлось нырять так глубоко и плыть так долго под водой, да еще ночь не была бы такая темная, мы бы увидели плот. Мы с тобой перепугались, да и голову потеряли, как говорится. Ну да это ничего. Теперь он опять стал как новый, и вещей у нас новых много вместо тех, которые потонули.
А откуда же у тебя взялся плот, Джим? Ты его поймал, что ли?
Как же я его поймаю тут в лесу? Нет, негры его нашли. Он тут недалеко, зацепился за корягу в излучине. Они его спрятали в речке под ивами. А потом подняли такой крик, кому он достанется, что и до меня скоро дошло. И я все это сразу прекратил. Сказал им, что плот никому из них не достанется, потому что он наш с тобой. Спрашиваю, неужто они хотят захватить имущество у белого джентльмена, чтобы им за это влетело? Потом дал им по 10 центов на брата, и они были довольны-предовольны. Думают, почаще бы плоты приплывали, чтобы им разбогатеть. Они все ко мне очень добры, и если мне что нужно, то 2 раза просить не приходится, сынок. Этот Джек хороший негр, совсем не глупый.